Итак, дорогие радиослушатели, снова мы продолжаем изучение Священного Писания, как и ежедневно, в это же время и на этой же волне. Сегодня мы подошли к книге «Исход». Сегодня мы слегка затронем вопрос о судопроизводстве. Суд нужен там, где бывают обиженные, которые требуют справедливости для своей защиты и для вознаграждения понесенных ими убытков. Отсюда-то и рождается понятие справедливости как силы, способной восстановить нарушенное равновесие. Справедливость вызывается к существованию потребностью возмездия. Кто-то причинил зло другому. Этот другой чувствует себя обиженным и требует восстановления понесенной им потери. Возьмем, например, библейский пример – грехопадение человека. Человек был создан невинным в раю. Он согрешил и потерял невинность. Он сделался виновным. Опороченная им невинность взывает к справедливости, чтобы ею осудить человека. Невинность посредством справедливости хочет восстановить себя в своей прежней чистоте. Из этого видим, что справедливость рождается как реакция на опороченную невинность. В Ветхом Завете человек мог выкупить свою невинность только в крови через принесение в жертву невинного животного, но в скором жертвоприношения превратились только в ритуалы. Человек превращает свою невинность в грех. Грех же требует справедливости, чтобы осудить человека и восстановить свою невинность, ведь грех не сделал самого себя грехом, его сделал человек, и человек виновен в этом. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе так подходит к этому вопросу, и он спрашивает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И потом сам же отвечает, говоря: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Смерть действует грехом. Она грехом кусает человека и впрыскивает в него яд закона, потому что сила греха, которой он поражает человека, есть закон. Видите, друзья, грех – действует законом против человека. Человек виноват, и грех хочет посредством справедливости наказать человека за совершенный им грех. В Ветхом Завете так и говорится: «Душа согрешающая, она умрет». Читаем у пророка Иезекииля в 18 главе 20 стих. Но в Новом Завете грешники получают избавление от справедливо заслуженной ими смерти. И это избавление пришло к ним в лице Иисуса Христа. Христос заплатил долг, который грех требовал от человека, и восстановил обесчещенную человеком невинность в ее прежней сияющей чистоте. Так было совершено спасение. Невинный Сын Божий сделался грехом, а попранная человеком невинность была восстановлена, принесенной в жертву невинностью Сына Божия. Откроем книгу «Исход», Библии, вторую книгу Моисея, и прочтем первых 4 стиха 18 главы, где написано следующее, дорогие друзья. «И услышал Яфор, священник Мадиамский, тесть Моисея, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Яфор, тесть Моисеев, Сифору, жену Моисееву, при тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: я пришлец в земле чужой, а другому имя Елизер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. Моисей с народом израильским пришел в Мадианскую землю. И вот здесь тесть Моисеев привел к нему его жену и двух сыновей. Видимо, когда они возвратились в Египет, и потом, когда Сифора назвала своего мужа женихом крови, Моисей отослал ее из Египта к себе домой. Мы не находим записи, чтобы она была с ним, когда они оставляли Египет. А вот теперь Иофор привел ее обратно с сыновьями к Моисею, и семья воссоединилась. Перед тем, как идти в Египет, Моисей отослал их, видимо, всю семью к тестю. И вот мы читаем дальше, стихи 3, где говорится: «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его, к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, и дал знать Моисею: „Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею“. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». Интересно отметить, дорогие друзья, чудесное отношение между Моисеем и его тестем, не правда ли? Они, как видим, были близкими и дружественными. Моисей рассказывает тестю обо всем, что сделал Бог, выведший детей Израилевых из Египта. Иофор был сильно заинтересован всем этим. Нам сказано, что когда Моисей вышел им навстречу, он поцеловал своего тестя. Мы читаем далее стихи от 8 до 12, где говорится: «И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: „Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым перед Богом». Иофор, видимо, друзья, не верил, когда Моисей, еще будучи в земле Мадиамской, возвестил ему, что он идет освободить детей Израиля из-под рабского ига, привело теперь Иофора к прославлению Бога. Подтверждением этому было принесение им всесожжения и жертв Богу. В стихах от 13 по 18 говорится следующее: «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что делает с народом, и сказал: „Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобою с утра до вечера?“ И сказал Моисей тестю своему: „Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божьи и законы его“. И сказал: „Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его“». Здесь мы видим Моисея в роли судьи народа. Он не только судил, но и объявлял народу уставы Божьи и законы его. Справедливость Божья впоследствии открылась в том, что Бог даровал свой закон народу израильскому. Моисей судя людей, ближе знакомился с той справедливостью, которую Бог открывал через него народу. В этом было особое предвидение Божье относительно Моисея. Бог открывал ему и учил его своей справедливости. И хотя справедливость Божья не имеет спасительной силы, знакомство с ней было необходимо, чтобы открыть человеку его греховную природу. Яфор, конечно, любя Моисея, сказал: «Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам, законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Внешне, друзья дорогие, внешне совет Иофора казался весьма хорошим. Но мы должны вспомнить, что имеются две мудрости. Божья мудрость и мудрость человеческая, мирская. Предложение Яфора было основано, видимо, на мирской мудрости. Когда вы следуете за мирской мудростью, вы не обращаете внимания на Бога. Совет был хорош. Он снимал бремя с плеч Моисея, устанавливал порядок и сберегал время. Это был, можно сказать, искренний совет. Но мы должны отметить, что это не была воля Божья. Бог разрешил пользоваться им, но Бог его не предложил. Совет Яфора был умным, но в нем чувствовалось нечто зловещее. Он ставил под сомнение мудрость Божью, его суд и его любовь. Во-вторых, Бог все время имел дело прямо с Моисеем и не нуждался в иных посредниках между собой и народом. В-третьих, совет Иофора создал организацию, из которой 70 составили Синедрион, впоследствии осудивший на смерть Сына Божия. Бог не нуждается в мирской мудрости. Он говорит: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Мы читали 1 послание Коринфянам, 3 главу, 18 по 19 стихи. Друзья, апостол Павел говорит нам: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». 1 послание Коринфянам, 2 глава, 4 стих. Друзья дорогие, мы нуждаемся в мудрости Божьей и в любви Христовой, чтобы нести Евангелие людям этого мира. Сегодня мы, к сожалению, подходим к концу нашей лекции, но я хотел бы, друзья дорогие, чтобы вы записали одно домашнее задание. Это вопрос следующий. Как вы думаете, был ли правилен совет тестя Моисея? Если не был правильным, то почему? На этом, друзья дорогие, я оканчиваю сегодняшнюю нашу лекцию и желаю вам, конечно, самого прекрасного, то есть Божьих благословений. До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. С вами был у микрофона Александр Захария. До свидания, друзья.